Пермский разворот.
9:09 в Перми. Доброе утро, дорогие друзья. Второй час сегодняшнего утреннего разворота в понедельник, 26 августа, на 91.2 FM. Анна Букатова, Артем Жаворонков, Вадим Шаланосов, наш звукорежиссер и гость во второй час сегодняшнего эфира Олег Постников, руководитель, депутат законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте. Обсуждать мы сегодня будем подготовку к учебному сезону, но в части организации питания в детских садах и школах тема очень актуальная, тем более на фоне того, что из разных регионов периодически приходят весьма противоречивые сообщения. Кому-то удается справиться с этой ситуацией, кому-то нет. Но она всегда будет на повестке, потому что от того, что едят наши дети, в конечном итоге зависит, как они себя чувствуют. 21 августа этого года в рамках расширенного заседания фракции ЛДПР прошел круглый стол на тему «Актуальный вопрос организации системы питания детей в учреждениях общего образования». Об этом сегодня поговорим. Олег Сергеевич, во-первых, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе. Действительно, тема очень важна, потому что мы, как фракция, очень большое внимание уделяем этому, начали еще и даже не в этом году, а в прошлом. То есть у нас есть такая традиция перед началом нового учебного года встречаться с представителями Министерства образования, Министерства здравоохранения и вообще со всеми представителями органов, заинтересованных в той или иной мере для того, чтобы у детей новый учебный год, ну, не как Новый год радостно, хотя это тоже приветствуется, но, по крайней мере, для родителей безболезненно начался и чтобы продолжался хорошо. И мы понимаем, что самое главное, по крайней мере, я, может быть, пафосно так скажу немножко, но для нашей партии, да и, в принципе, для всех граждан и Пермского края России, дети – это наш стратегический запас, это то, чем будет жить наша страна, кем будет жить наша страна в последующем. Да и все мы, я неоднократно повторять буду, что все законы, которые мы принимаем, нормативные акты, постановления, они, в принципе, ориентированы на подрастающее поколение, и нам важно, чтобы они сохраняли свое эмоциональное и вообще любое здоровье на должном уровне для того, чтобы и принимать новые знания, и принимать то общество, в котором живут, и принимать что-то новое. Хочу сказать, что не зря мы начали вообще этой темой заниматься, потому что я просто вот даже могу статистику привести. У нас очень хорошо отрабатывает Министерство здравоохранения. И если мы возьмем главный показатель, количество заболевших на 1000 человек, то за последние 5 лет он стремительно падает. Если мы вот возьмем, например, дети в возрасте от 0 до 14 лет, еще в 2014 году детей с болезнями органов пищеварения было 215 человек на 1000. В 2018 уже 128. Динамика очень такая положительная, хорошая.
Но помните, самое... ведь, да, гастриты, да. Это одна из ключевых болезней, бич просто в 90-е
Но
годы.
Там проблем много, и анемия, ожирение очень много, и не зря, то есть мы приглашали на встречу и гастроэнтерологов, и эндокринологов, проблем очень много. Ну, и самый важный показатель – это заболеваемость среди подростков, потому что подростки, к сожалению, вот не на мой взгляд как специалист, а на мой взгляд как отца двух детей, они достаточно больше подвержены вот как раз заболеваниям болезней органов пищеварения, даже цифры говорят, подростки от 15 до 17 лет, в 2014 году было 235 человек на 1000 заболевших, то снижение заметно в Пермском крае, еще раз подчеркиваю, это Пермский край, потому что в каждом субъекте по-разному, 164. В целом динамика, если брать всех детей, где-то это вот 133 человека на 1000 заболевших за 2018 год, это хороший показатель, но тем не менее, все равно, вот вдумайтесь, каждый 6-7 ребенок в течение года заболевает болезнями органов пищеварения. Конечно, нельзя говорить о том, что это только школа виновата, это семья, прежде всего, и привычки, но тем не менее, все это послужило поводом собраться всем в рамках проведения фракции «Круглый стол». Вот, Артем говорил, его название очень длинное, но оно действительно отражающее то, что происходит. Актуальный вопрос организации системы питания. Хочу сказать, что у нас очень много нормативов регулирует организацию процесса питания в школах. Это и федеральный закон, и закон об образовании Пермского края, и санитарные нормативы, и много, очень много на самом деле нормативки. И у нас так получается, что за организацию питания ответственны вообще директора школ. И в текущий момент у нас существует несколько форм организации питания. Во-первых, это сами школьные комбинаты занимаются кормлением. Это занимаются также аутсорсеры, то есть те, кто выигрывает конкурсы, и различные муниципальные комбинаты. У нас даже в Пермском крае абсолютно, ну, все по-разному. Я могу вот цифры примерные вот сказать. Например, по Перми у нас 15 школ сами кормят своих детей. Все 88% организаций – это аутсорсеры, то есть те компании, которые выигрывают на конкурсе организацию питания.
Но они выигрывают по тому же 44-му.
Сейчас я расскажу эту систему. Чердынь, например, Чердынский район, вот не показательно, конечно, тем не менее, это муниципальное образование, там 14, значит, заведений детских, это 9 садиков и 5 школ, там муниципальный комбинат. То же самое происходит в Березняках и присоединившись к нему Кусолю. Там муниципальный комбинат питания, который кормит все детские организации. В каждой системе есть свои плюсы, и в каждой системе есть свои минусы. И подробнее потом остановлюсь на каждой из плюсов и минусов. Тем не менее, вот это все побудило собрать на круглый стол и представителей Министерства образования и здравоохранения, как я сказал, и в том числе и руководителей муниципалитетов, и отделов образования муниципалитетов, и поставщиков для того, чтобы выяснить все плюсы и минусы. Почему мы этим занимаемся, да? Объясню. Во-первых, самое главное, что произошло в начале этого года на федеральном уровне, это Роспотребнадзор, значит, предложил для обсуждения новые санитарные нормативы по организации питания в школах. Они должны были быть приняты к сентябрю, но, к сожалению, я пока в информационной новостной повестке не видел и не слышал о том, что эти нормативы приняты. Видимо, до сих пор идет обсуждение, и, скорее всего, это связано с тем, что... Если, может, следили за новостями, все-таки новостная станция, тем более «Эхо Москвы», в феврале в Москве произошел очень большая вспышка заболевания как раз дизентерийной палочки. То есть было много у работников, значит, комбинатов питания, которые занимались организацией питания, найдено маркеров дизентерийной палочки.
Там еще это все связывали с крупной компанией, аффилированной господину Пригожину, если я не ошибаюсь. Ну, много там было.
Там много было подводных, надводных и остальных камней. И поводов для того, чтобы обсуждать. По крайней мере, это вылилось на федеральном уровне. А, это как раз вот изменение нормативов. О них тоже подробнее потом, попозже, если интересно будет. И самое главное, в мае этого года Министерство просвещения выставило на конкурс, значит, лот один интересный, который сразу я обратил внимание, и наша фракция. Это, значит, аккумуляция лучшего передового опыта организации школьного питания в России, в субъектах, и мировой опыт. Вот это очень важно, потому что в каждой стране свои, естественно, привычки есть потребления пищи. Например, во Франции и в Испании не принято горячим завтрак делать, да? То есть они холодные едят там. Ну, в разных странах по-разному. Вот, тем не менее, значит, итоги конкурса будут подведены в октябре по условиям лот на 7 миллионов рублей. И, скорее всего, по прогнозам наших депутатов, нашей фракции, потому что она тоже занимается Государственной Думой очень плотно этой темой, в следующем году мы ждем федеральный закон, который, по крайней мере, позволит нормативную базу в одно. Естественно, у каждого субъекта есть свои там и национальные особенности и так далее, но, тем не менее, будет некий создан скелет, на который будет наращиваться
в буквальном смысле
нормативка
мяса
субъекта.
В конкретном регионе.
Да, ну, примерно так. Поэтому...
Это исследовательское исследование, извините за тавтологию, это федеральный уровень.
Да, это федеральный уровень, это не исследование, это, скажем так, аккумуляция опытов, то есть это, ну, лот так звучит, то есть и точно не знаю как. Но на самом деле тема поднята очень существенная, потому что действительно в каждом субъекте разного уровень заболеваемости, и я хочу сказать, что Пермский край на фоне того, что происходит в целом в Российской Федерации, выглядит достаточно хорошо, мы об этом тоже говорили на круглом столе, то есть есть нам чем гордиться, чем похвастаться, есть на что обратить внимание. Вот я бы хотел обратить на то, что, на что действительно стоит обратить внимание. это поставка продуктов. Это серьезнейший вопрос, потому что вот в связи с этим, в том числе, как я думаю, вводится маркировка молочной продукции, то есть для того, чтобы выяснить, все-таки качественный продукт или нет, потому что, по словам Роспотребнадзора, в начале этого года, в прошлом году, в Перми было очень много, скажем так, молочных продуктов несоответствующего качества с большим количеством растительных жиров. Я не буду говорить слово пальмовое масло, но действительно, то есть очень много, скажем так, подделок в кавычках, да, несоответствующим качествам, необходимым для кормления и питания детей. В основном это молоко, опять же, по словам Роспотребнадзора, нам привозилось из Самары, и выяснить реального поставщика очень тяжело, потому что когда закупщик принимает товар, то есть там одни сопроводительные документы. Потом, когда начинают Роспотребнадзор и прокуратура, когда проводят факты отравления детей или несоответствия качества, выяснять конечного поставщика, как правило, не находится. Очень трудно найти. То же самое сейчас с мясом куриным, да, потому что мы понимаем, что цена, которая, значит, выставляется для организации кормления детей, особенно льготников, она не позволяет каждый, там, каждый день говядины, да и санитарные нормативы это не совсем
предусматривают.
Да. Поэтому много куриного мяса на Роспотребнадзором было выявлено значит, с сальмонеллой, родом из Челябинской области. То есть, еще раз хочу сказать, что это вот именно то, что прозвучала информация на круглом столе. Не хочу сказать, что все мясо из Челябинска или молоко из Самары плохое. Нет. Просто в гонке за ценой, для того, чтобы все-таки выиграть поставщику, аутсорсеру по ФЗ-44, организацию питания приходится на чем-то экономить. И действительно, вот смотрите, мы говорим, да, все упирается в цену. Действительно, поставщики говорят, что упирается в цену, но там много тоже подводных камней, если вы помните, то есть у нас средняя цена, значит, питания обучающихся первой степени обучения 69 рублей 81 копейка, на второй и третьей степенях обучения 78 рублей 26 копеек. То есть это вот рекомендованная цена для льготников. Что такое льготники? Слава богу, в Пермском крае начали понимать, что меню для льготников, для детей. То есть, и мы понимаем, кто это, да, то есть, это дети из многодетных семей, малоимущих, если родитель пенсионер по возрасту и так далее, то есть, там много критериев, есть инвалиды, значит, им вот выделяется из бюджета, то есть, полномочия краевые передаются муниципальному бюджету, и муниципальный бюджет выделяет деньги поставщикам питания или школам для организации питания льготников. При этом вся нормативка и все санитарные нормативы говорят о том, что меню вот, детей льготников от меню обычных детей, где родители собирают деньги, не должно отличаться, должно быть единое меню. В этом году наша фракция активно занималась этим контролем с помощью наших активистов, членов партии, просто людей, которые обращаются. У нас было несколько фактов выявлено не в Перми, подчеркиваю, но в Пермском крае, даже такие города, как Чайковский, там, Соликамск, как да, меню отличалось, и было значительно, то есть, ну, слава богу, директора школ, вот, где были выявлены, и руководители отделов образования очень оперативно реагируют, при этом надо отдать должное Министерству образования, то есть они регулярно директорам школ на всех совещаниях говорят, что меню должно быть единым. И я рад, что в Пермском крае, по крайней мере, это происходит, потому что мы, когда анализировали, что происходит в субъектах, везде по-разному, и в некоторых субъектах просто говорят, вынуждены представители власти говорить, что они не смогут соблюсти единое меню для льготников и обычных людей, потому что выделяется там в одном из регионов, не буду сейчас говорить, в каком, 40 рублей льготникам. То есть, представляете, покормить 69 рублей и 40 рублей, разница, да?
Ну, в два раза почти.
Два раза, да. Поэтому я хочу сказать, что Пермский край, вот на фоне всего, хотя мы и партия, которая любит конструктивно критиковать власть, ну, вот в данном случае не за что. Но есть чему поучиться у многих. Например, возьмем Свердловскую область. Вот у нас, как вы слышали, да, организация питания льготников, значит, компенсируется бюджетом. В Свердловской области компенсируется питание всей начальной школы с 1 по 4 класс. Всем. То есть там льготное питание. Мне кажется, это очень интересно, и вот когда произошел недавно скандал, когда депутат местного законодательного собрания заявил о том, что, ну, пора отказываться уже кормить всех детей, и компенсировать из бюджета эту стоимость. То есть для бюджета Свердловской области это миллиард. Кстати, у нас тоже примерно миллиард этой затраты из бюджета на льготников, да. То, естественно, шум поднялся, и Владимир Вольфович Жириновский сделал, я считаю, программное заявление, оно и совпадает с тем, что наша фракция и партия занимается, о том, чтобы вообще рассмотреть вариант компенсации из федерального или из краевого бюджета вообще всем детям, чтобы все дети в школах питались. Потому что одно дело, ну, для Москвы 69 рублей. Как говорит Жириновский, это кусочек черного хлеба и стакан воды. Ну, или стакан молока, да. У нас это одна цена. Если мы возьмем даже вот в Пермском крае, где вот сейчас новые санитарные нормативы будут регулировать, что, возможно, даже из собственного тепличного хозяйства или сада школам, ну, брать продукты, то, естественно, это дешевле. И вот это тоже один из вопросов очень существенных, дифференциация выделения на льготное питание. Одно дело в Перми на 70 рублей накормить, другое дело где-нибудь в поселении, которое само обеспечивает и муниципалитет, и школу, и молоком, и мясом, и так далее. То есть везде по-разному. Поэтому я считаю, что это тоже надо, это будет на федеральном уровне, скорее всего, в новом проекте закона об организации питания как раз регулироваться возможности компенсации комбинатам школьного питания как раз денег на питание не только льготников, а всех школьников. Я считаю, что начальная школа действительно это наша позиция, и мы будем об этом говорить, и рекомендации правительству о том, чтобы рассмотреть возможность компенсации питания вообще всех школьников Пермского края с 1 по 4 класс, именно вот льготное питание.
Пройдет, как вы думаете, эта инициатива? Судя по тому, как у нас сегодня
выглядит... Артём, мы не спешим, мы понимаем, что вот на этот год закладываются и те вещи, которые были заложены, финансовый год, их никак же не поменять. На следующий год, скорее, нет, но в связи с принятием, я ожидаю, федерального некого закона или нормативных актов, которые будут регулировать, это вполне возможно. То есть вот сейчас мы тратим миллиард, Свердловская область миллиард тратит на...
Только на
1-4 класс, но я понимаю... Я не знаю, не изучал этот вопрос, как у них с льготниками, это некорректные сравнения. Тем не менее, эта сумма адекватная, и миллиард – это меньше 1% из расходной части краевого бюджета. Если мы заботимся действительно о наших детях и о том, чтобы они получали полноценное качественное питание, там много, конечно, нюансов есть, тем не менее, мы должны и, по крайней мере, рассмотреть этот вопрос.
Возвращаясь к мероприятию 21 числа, какие звучали позиции от представителей ведомств? Мне интересно, были ли дискуссии, были ли точки напряжения, где не смогли договориться, и, например, у органов исполнительной власти иная позиция по сравнению с депутатским корпусом или экспертами?
Нет, я хочу сказать, что, в принципе, вот, поскольку это был не дискуссионный стол, а именно круглый стол, мы набрасывали свои предложения и мнения, и предложения возникли очень хорошие. Например, я могу рассказать в частности, это в резолюции прописано, необходима обязательно программа популяризации полезных продуктов и не только в школах, но и в семье. Есть опыт других субъектов, есть у нас хороший опыт. Например, мы решили, что вот опыт торгово-промышленной палаты Игелязовой Елены Ефимовны «Покупай Пермское», ну, я не знаю, ее ли это проект, но у меня ассоциация идет прямая, да, что вот на базе «Покупай Пермское» можно создать проект, который называется «Покупай полезное». А было бы еще интереснее «Покупай Пермское. Точка полезное». Ну, ассоциация, что была, что Пермское – это полезное, а полезное – это Пермское. То есть с помощью различных мероприятий в некоторых субъектах, там в Тюменской области, у них есть в школах программа «Полезный продукт», где каждую неделю у них в соответствии с меню, которое в школе циклично разрабатывается, еще и идет некая в игровой форме в начальных классах или в старших классах рецепты по разным продуктам. Потому что мы все знаем, дети, я не знаю, ваши дети едят кабачки?
Да.
Да, пытаемся.
Слава Богу.
Моя дочь тоже стала есть, правда, произошло это на 15-м году жизни. Вот. Тут много нюансов есть, и в том числе связанных с санитарными нормами, потому что мы понимаем, что поскольку вот и всегда были исключены жареные продукты, еще какие-то, то есть особые рецепты, форма обработки и так далее, любой продукт можно сделать для того, чтобы детям это понравилось. Uh-huh. Вот, поэтому я считаю, что вот этот проект «Покупай Пермское полезное», у него действительно будущее, и, скорее всего, тут уже мы не пропишем как рекомендацию правительству, но будем разговаривать с торгово-промышленной палатой о том, чтобы они тоже взяли на этот предмет, и это и способ, и формы донести товаропроизводителям о том, какие продукты они выпускают именно для закупщиков, для самих школ, для директоров школ, и в том числе для закупщиков. О закупщиках, я думаю, мы во второй части поговорим. Тема очень большая, серьезная.
Кстати, хотел бы добавить, что в полтора раза количество болезней, связанных с ожирением, выросло в России за последний год. В полтора раза! Надо иметь в виду, ожирение сегодня опять бьет все рекорды у нас и становится...
Не в Пермском крае точно,
в России,
потому что
в России.
Анемия тоже еще очень серьезная. И мы говорили о том, что как раз не хватает в пермских школах меню пробиотиков, витаминов. Витамин D – это то, что, как скажем, доктор прописал для жителей Пермского края. Не хватает витамина D. И мы когда это обсудили, как раз я сопоставил с тем, что обсуждалось по поводу новых СНИПов, которые Роспотребнадзор предложил. Там как раз говорится о том, что должно быть в меню и пробиотики, и микроорганизмы, и витаминные добавки. Как раз то, что необходимо именно для...
суровых условий пермского климата?
Нет, для того, чтобы школьники в современных условиях, с современной программой усваивали, естественно, это без последствий для организма, в том числе и физической нагрузки. То есть это... Я вот вижу как раз то, что, о чем мы обсуждаем, об этом же и Роспотребнадзор говорит, и Министерство просвещения. То есть и вот эта сингулярность, мне она, например, очень нравится. То есть что фракция ЛДПР, и, кстати, мы приглашали не только фракцию ЛДПР, там и других депутатов других фракций, потому что это не проблема фракции. Это возможность поговорить всем о том, что важно для всех нас. Поэтому очень много было, как раз и говорили про ФЗ-44, потому что это именно то, что, по крайней мере, по нашему убеждению, то, что мешает. Но вот знаете, вот недавно, ну, как недавно, ну, год назад, два, нашумевшая история о том, что в Звездном, например, поставщик питания вообще чуть ли не нулевой контракт выиграл и согласился кормить льготников бесплатно только для того, чтобы, значит, зайти в те объекты, в которых он был раньше. То есть, и мы понимаем, что за счет чего будет складываться цена, значит, за счет тех денег, которые собираются родители на организацию питания детей. И хотя поставщик говорил, уверял о том, что, у него свои технологии, свои процессы, но математика – это вещь неуклонимая. Мы же понимаем, что если поставщик отказывается от денег, которые закладывает бюджет, что-то в этом не так. Ну, так и оказалось. Я не следил дальше за расследованием того, но жители Звездного наверняка понимают. Я надеюсь, что сейчас Звездного организация питания поставлена хорошо. И когда вот снижают цену, это плохо. Мы считаем, что лучше давайте зафиксируем дифференцированно для каждого муниципалитета, а дальше уже продумывают другие процедуры. Тем более, что ФЗ-44 постепенно отменяет. В области закупок в культуре уже потихоньку отказались от ФЗ-44. И я надеюсь, что следующим шагом будет отказ от ФЗ-44 и разработки новой процедуры для организации питания в школах и детских садиках.
Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Пермского края, в прямом эфире на «Эхе Перми». Он наш сегодняшний утренний гость. Говорим об организации питания в образовательных учреждениях. Прервемся на короткую рекламу и местные новости. Минут через 7 продолжим разговор.
Пермский разворот.
Продолжаем обсуждать организацию питания в образовательных учреждениях Перми с Олегом Постниковым, руководителем фракции ЛДПР в Краевом законодательном собрании. Адбукатов Артем Жаворонков в студиях Перми. Это утренний разворот. Много тем и много особенностей, событий в той теме, которую мы сегодня подняли. И, естественно, что нам просто физически, наверное, не хватит времени поговорить обо всем, но есть некоторые нюансы, на которые хотелось бы обратить внимание. Помните, как-то однажды один американский астронавт сказал, когда его спросили, что вы думаете, когда отправляетесь в космос на космическом корабле, он ответил, что летя на этой машине, я думаю, что 2 миллиона деталей, из которых она состоит, создали те, кто предложил государству наименьшую цену. И у нас такая же история в части поставщиков. Но насколько я понимаю, правильно, Олег Сергеевич, что у нас, в принципе, очень неплохо организована эта работа.
Ну, я сейчас остановлюсь, да, Артём, извиняюсь, перебил. Uh-huh. Артём Мян, я хочу раз подчеркнуть, что всё-таки идёт о проблемах, значит, не о проблемах, скажем так, об организации питания актуальности не в Перми именно, а вообще в целом в Пермском крае, потому что каждый муниципалитет, естественно, эту не проблему, но эту историю решает по-своему. Я еще раз подчеркну, что в Перми, на мой взгляд, я понимаю, что сейчас могу получить осуждение родителей, но в Перми, по сравнению с другими субъектами, и не могу сказать, что в Пермском крае, потому что везде по-разному, где-то мне нравится очень, сейчас расскажу, почему, но в Перми очень хорошо поставлен контроль, это вопрос организации питания, и даже есть пример, у нас вот школа Дуплекс в 2017 году была признана лучшей школой по организации питания в Пермском крае, и я вот рассказывал уже, пока мы тут слушали рекламу коллегам, о том, что там даже два зала тематических существует, один, скажем так, футбольный зал, то есть, ну, прямо оформление, да, но для мальчишек, для активных спортивных, второй, я, честно, не помню какой, но очень интересное решение организации. А и еще школа «Город дорог», я, вот, к сожалению, ни то, ни другое не знаю, она была признана вообще в прошлом году лучшей школой России по организации питания. Эта информация как раз прозвучала у нас на круглом столе. Я думаю, есть чем гордиться. Основная проблема по мнению коллег из других муниципалитетов, вот из Березняков, из Чернани, из других муниципалитетов, что касается Перми, да, это контроль, входной контроль закупок. Вот я еще раз расскажу, что у нас 64 компании кормят детские садики, то есть 60% примерно всех садиков, и 88% это компании, которые, ну, занимаются, вот, как мы говорим, по ФЗ-44 выиграли конкурс, и занимаются кормлением. Проблема входной контроля закупок. Если, допустим, Березники или Чердань, где организован муниципальная компания по кормлению детей, у них есть специальная даже должность в составе вот этих, этой организации, это человек, который именно смотрит и анализирует все закупки. Качество, соответствие качеству и соответствие тем сертификатам и паспортам качества, которые идут вместе с продуктом. А, к сожалению, если мы говорим об аутсорсингах, по ФЗ-44 мы не всегда можем проконтролировать и найти конечного производителя продукта, и поэтому я и рассказывал про паспортизацию молочных продуктов и так далее. И для школы вот это очень серьезный контроль, потому что это всегда упирается в деньги. Да, у нас проводит прокуратура проверки, я вот говорил, 440 объектов, где занимаются кормлением детей, провела прокуратура в прошлом году, выявлено 1100 нарушений. Вот, отдельно потом можно по каждому муниципалитету говорить, там есть и серьезные нарушения, и даже я знаю, что и по моим обращениям, я несколько обращений делал, по всем тем, где я делал, там, Чайковскому, Горнозаводске и так далее, тоже были выявлены факты нарушения СНИПов. Так вот, вот проблема входного контроля, она очень серьезная. И вот тут как раз плюс, когда занимается муниципалитет кормлением и организацией питания, у них позволяет возможность структуре и в бюджет, бюджет позволяет муниципально именно такую должность, да, предусмотреть человека, который будет контролировать закупки. А где аутсорсеры? Для того, чтобы директору, если у него есть сомнения по какому-то продукту, нужно провести анализ. Анализ любой, это от 3000 рублей закладывать. И директора и так живут в школ в непростых условиях. Каждая копейка на учете. Ну, понимаете, что такое государственные деньги? Это отчет за каждую копеечку. И если твои сомнения не подтвердятся, ты должен свои зарплаты компенсировать 3000, ну, может быть. И вот в этом отношении опыт Перми как раз показателен в другом. Когда у нас есть аутсорсеры-закупщики, это организация так называемых проверок. Вот по словам Департамента образования, в прошлом году было проведено 144 проверки, 38 из них неплановых. И все неплановые проверки показали соответствие качества, соответствие, во-первых, меню цикличному, которое было заявлено, и соответствие качеству. Также плотно работает Департамент образования с местными депутатами. То есть было проведено 12 проверок выездных, депутаты первого городской думы, департамент образования, представители муниципалитетов и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень эффективно, по словам коллег из Министерства образования, но еще больше всего и лучше всего работают социальные сети. И вот тут надо родителям или тем людям, которые, значит, уполномочены за воспитание детей, внимательно следить, за цикличным меню, которое всегда разрабатывается на 2 недели, выставляется в школах. Многие школы выставляют в соцсети это меню. То есть соответствие, тем продуктам, которые дети есть аллергики или с различными болезнями или непереваримостью продуктов, то есть чтобы они могли детям рекомендовать. И, вторых, следить самим. Дальше. Участие родителей в общественных комитетах по контролю питания, участие в брокеражных комиссиях. Как раз внимательно смотреть, чем кормят. И у меня был простой опыт. Просто я попросил детей, тех родителей, которые ко мне обращались в приемную, чтобы они фотографировали, во-первых, меню и чем реально кормят. Потому что если родители есть сомнения в питании, если действительно у ребенка заболевания органов пищеварения проявлялись там в текущем году, в прошлом ли, обязательно надо это взять и контролировать, а чем детей кормят школы. Я понимаю, что не все такие родители заботливые. Есть такие просто, ушел в школу, обязаны научить, обязаны покормить и обязаны дать знания. Ну, есть родители, которые действительно очень внимательно к этому относятся, поэтому они должны взять на особый контроль. И у нас же у каждого класса есть сейчас группы, да, в социальных сетях, в Вайбере или еще где-то там, в различных мессенджерах. Обязательно тоже, помимо решения общих вопросов, на что деньги собираем, куда едем и на какую экскурсию идем, и что дарим Марии Ивановне, обязательно возьмите на контроль, а чем кормили сегодня ваших детей. Если дети будут выкладывать эти фотографии, ну вот это лучший контроль, чтобы вы сразу видели.
В какой-то момент времени же пытались чуть ли не ограничить количество фотографий того, что происходит в школах, когда появились фотографии, выложенные детьми.
Там, а в каждых субъектах потолок. По-разному. И в Пермском крае, насколько я знаю, вот каких-то запретов не было. То есть, да, где есть, скажем так, что школам скрывать, где есть комбинаты питания, там, ну, вот в одной из школ Пермского края было так, что овощи, то есть там по санитарным нормам должно быть две ванны для мойки овощей, была одна, то есть плохо промывали овощи, там пересортится и так далее, это очень важно. Тогда да, но на самом деле, если говорить о мелких недочетах, в Перми бывают истории, но не в Перми, скорее, вот у меня было в Пермском районе, что родители не допускали в состав брокеражной комиссии или родительской комиссии по контролю за питанием. В этом случае я прошу просто сразу же родителям, мне в приемную звонить 246-22-98 или на сайт писать perm.ldpr.ru, вообще о фактах, о любых фактах, если вы считаете, что организация питания в учебном заведении или в дошкольном заведении вашего ребенка, она вообще не соответствует качеству или вашим представлениям о том, как должны кормить детей. И хотел в связи с этим вернуться снова к предлагаемым новым санитарным СНИПам, которые Роспотребнадзор вынес на обсуждение. Как раз там многие вещи регулируются новыми СНИПами по организации питания. Там очень много есть такие спорные моменты, например, по новым СНИПам запрещено полностью использование алюминиевых вилок, ложек, но разрешено одноразовые, но именно одноразовые. Дальше обед, время обеда для, время перемены для обеда школьников должно быть не менее 20 минут. И при этом весь школьный состав, который учится в эту смену, должен в три перемены пообедать. То есть, считайте внимательно, три перемены должно быть по 20 минут, обратите на это внимание тоже. Следующий момент, то есть дежурство школьников
в столовых,
да, старше 12 лет и так далее, и так далее, и так далее. Самые спорные моменты – это о том, что по новым нормативам еду в школу приносить совсем нельзя. И тут начинаются как бы родители, что у меня аллергик, у меня это и так далее. И вот в этом как раз... В моменте Роспотребнадзор говорит, как раз для этого и нужны и социальные сети, и публичность, и никто не запрещает приносить с собой конфеты, это громко сказал, конфеты нет, печенье, сухофрукты, фрукты и так далее. Но тут скажут обратное мнение, гастроэнтерологи, эндокринологи говорят, что они всегда это важно. Самое главное, помните, что ребенок должен получать горячее питание каждые 3,5-4 часа. Это обязательно, это норма, это тоже прописано. И еще один момент спорный, это новые нормативы разрешают установку вендинговых аппаратов в школах.
Вот это, что да, такое вендинговый аппарат? Это аппарат по продаже шоколада?
Автомат по продаже продуктов. Вот, ну, а все остальные, то есть это понятные нормативы, то есть исключены жевательные резинки, газировки, это вот абсолютно правильно. Самое главное, почему эти нормативы еще вводились, это в последнее время шла подмена горячего питания буфетным питанием, и вендинговые аппараты разрешены будут только в тех школах, где организовано горячее питание. Потому что я знаю, по Пермскому краю, в некоторых муниципалитетах, например, нет горячего питания, работники говорят, мы не можем кормить горячим питанием, потому что не можем просчитать, сколько мы людей должны кормить. Поэтому у нас вот есть всегда горячие пиццы, горячие булочки. А вот это как раз, это любой, и даже не врач, родитель скажет, что это как раз вот вредно для организма растущего. Поэтому я вот с надеждой смотрел, что все-таки на федеральном уровне будет принят некий каркас, некий законопроект о принципах организации здорового, качественного и правильного питания в школах. И вот на основе этого скелета, на основе этого закона мы будем уже всю свою нормативку краевую подводить к тому, чтобы действительно в Пермском крае Во-первых, снизился уровень, там вообще лучше бы не было. Дети не болели органами пищеварения. Во-первых, росли здоровыми. И еще раз продумать систему льготного питания. Например, сейчас скажу, в Смоленской области и в Воронеже всех спортсменов, детей, которые участвуют в спортивных соревнованиях, еще как-то... У них льготное бесплатное питание тоже. То есть для того, чтобы они могли вовремя получать еду, а не только за счет родительского кошелька. Еще раз сказал, в Свердловской области начальная школа кормит бесплатно, льготное питание. В каждом субъекте по-разному. Я думаю, вообще, в принципе, если мы перейдем, как в некоторых странах Европы, полностью к питанию за счет бюджета, ну, надо, естественно, соразмерить, то это был бы лучший вариант вот с точки зрения нашей партии. То есть мы за то, чтобы вообще детей кормили за счет бюджета, чтобы была сбалансированная еда, чтобы дети даже и не думали приносить еду из дома. Ну, если что-то надо, тем более новые санитарные нормативы будут позволять, ну, захотел перекусить между 4 часами, между обедами, ну, купил себе печеньку, то есть или простую воду негазированную, это нормально было.
Ну, а насчет все-таки подрядчиков, по-вашему, самым оптимальным решением было бы организация именно муниципальных комбинатов или даже практика Пермского края показывает, что с аутсорсерами, частными компаниями тоже можно иметь дело?
Если держать это на контроле, если, и об этом говорили на круглом столе, перенести зону ответственности с директоров школ на муниципалитет, это было бы самое идеальное. Тогда бы работала и система с поставщиками, у которых тоже вот накипело много, что они могут сказать, да? И в том числе и выбор способа кормления, то есть либо через муниципальный комбинат, потому что в некоторых районах остались, ну, хорошее оборудование, честно, есть организованы целые цеха по приготовлению продуктов, обедов комплексных, которые поставляются в школы, то есть... Это можно и привести в соответствие и с нормативом, и с требованием современными и приготовления еды и так далее, потому что, я еще раз говорю, Пермский опыт показывает, что вообще могут жить любые системы и применимы при должном муниципальном контроле, при должном общественном родительском контроле и, естественно, со стороны старшеклассников, потому что старшеклассникам тоже не надо запираться в себе, что я не ем в школе. Почему? Ну, вот не нравится. Не нравится – это не показатель, это не оценка. То есть только вместе, общаясь с родителем с детьми, детьми с представителями школы, Министерства образования и с местной властью, то есть тогда можно добиться эффекта, который, в общем-то, позволит говорить о том, что в Пермском крае уровень заболеваемости детей низкий, особенно органов пищеварения, и в целом, то есть, скажем там, наши дети лучше.
Здоровее.
Здоровее, да.
Но еще и не стоит забывать о честности, чести, профессиональном отношении к делу тех, кто организацией питания занимается. От них тоже очень многое зависит, никакой халатности, потому что речь идет о наших детях. Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Пермском краевом законодательном собрании, был гостем утреннего разворота на этой неделе. Алексей Григорьевич, спасибо, будем пристально следить.
Да,
кстати,
очень интересно, да.
В ближайшее время какие-то события, связанные с развитием этой темы, ожидаются?
Ну, во-первых, резолюции написано, что мы снова через год собираемся, чтобы проанализировать, сработали ли некоторые наши предложения или нет, взяло ли правительство на контроль, муниципалитеты, то есть потому что мы хотим провести подобную тему, обсудить и на совете глав муниципалитетов, и на совете руководителей представительных органов власти, в том числе и проработку программы полезных продуктов. У нас была такая раньше программа в краевом правительстве, то есть ее возобновить в связи с новыми нормативами, с новым временем, то есть я думаю, эту тему мы не будем оставлять, и я всегда готов участвовать в обсуждении, не как эксперта, именно как законодатель, для того, что действительно не хватает нашей нормативной базе, чтобы этой проблемы, именно как проблемы, не существовало.
Спасибо большое еще раз.
Спасибо за эфир.